Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож».
Сегодня мы поговорим на тему «Мишень для зависти сатаны». Если вы христианин, ищущий Бога всем сердцем, то вы являетесь мишенью для сатаны. Это послание для верующих, которые прямо сейчас проходят период тяжелых испытаний. Мое слово обращено к тем, которые переносят сейчас глубокие страдания и уже находятся на пределе своих душевных, физических и духовных сил. Наше время – это времена больших стрессов, когда трудные времена могут наступить для нас внезапно, и мы окажемся опустошенными, усталыми и растерянными. Я благодарю Бога за каждого христианина, который в настоящий момент переживает хорошие времена в своей жизни, обстоятельства, которые не доставляют ему особого стресса и которые не проходят сейчас через такие испытания или через какую-то сильную боль. Я благодарен Господу за то, что Он дает такие счастливые периоды в жизни своих детей. Однако мы знаем из Писания, что бури и великие испытания постигают всех, кто на самом деле отдал все в руки Христа. Потому что написано «много скорбей у праведного». Более того, если вы жаждете Господа, вы твердо решили искать Его всем своим сердцем, настроив свой разум и душу на послушание Его Слову, тогда вы постоянно будете мишенью для зависти сатаны. Веками великие христиане пытались выяснить причины того, почему страдают благочестивые. Моя личная библиотека забита такими книгами. Однако четкого ответа, похоже, до сих пор найти не удается. Всегда, когда меня постигает глубокая скорбь, я нахожу очень трудным применить хотя бы одну из этих истин, которую я знаю, к своему разрывающемуся сердцу. Вместо этого я начинаю молиться так: «Господи, только Твое Слово может поддержать меня». У многих, кто проходит через долгие испытания, вопросы к Богу вновь и вновь обращаются к следующему. «Господи, может быть, я чем-то согрешил, чем-то огорчил Тебя? Может быть, в моей жизни есть что-то, что не дает Тебе услышать мой вопль? Я всегда был верен Твоему Слову. Тогда откуда эти бесконечные испытания?» Я убежден, что самые тяжкие из всех духовных битв происходит в разуме верующего. Многие христиане переживают огромное душевное расстройство, борясь изо всех сил с навязчивыми, нехристианскими, ужасающими мыслями. Они не в состоянии избавиться от депрессивных воспоминаний о прошлых неудачах. Это заканчивается тем, что они начинают чувствовать себя недостойными Христова общения или Божьих благословений. У меня нет объяснений для всех причин, заставляющих верующих так много страдать, но одно я знаю точно. Как только вы расположите свое сердце, чтобы искать Господа, твердо решив держаться Его обетований, вы тут же становитесь мишенью для атак сатаны. В жизни каждого верующего наступает такой момент, когда он становится перед выбором. Или дальше оставаться теплым в своей вере, или перейти рубеж и последовать за Иисусом, отдавшись Ему всем своим сердцем. Всегда, когда мы выбираем полностью положиться на Христа, мы этим своим выбором колеблем глубины ада, и сатана посылает легионы своих бесов, чтобы излить свою ярость в нашу жизнь. Опрос социологической службы Барна показывает, что 70% из тех, кто считает себя рожденным свыше, убеждены, что хождение с Богом не является самой важной частью их жизни. Это очень печальная статистика. Однако она проливает нам свет на то, почему сатане причиняет столько беспокойства небольшая группа людей, которая посвятила себя служению Иисусу. Дьявол что-то видит в каждом благочестивом христианине, что-то такое, что является абсолютно губительным для его царства. И это происходит тогда, когда дитя Божье решает доверяться Господу во всем, приближаться к Нему, несмотря ни на какую боль и трудности.
Сатана понимает, что такой христианин будет приводить других к Иисусу как через молитву, так и перенесением больших страданий благодаря своей непоколебимой вере. Когда сатана видит такого рода веру, он знает, что основания ада будут сотрясаться, потому что он повелевает своим начальством тьмы оставить свои сторожевые посты возле холодных, безразличных, ищущих удовольствия верующих и искать каждого пылающего сердцем христианина, поступки которого показывают, что он продвигается в направлении полноты Христовой. Возьмите пример с апостола Павла. Когда этот ревностный гонитель церкви получил откровение Христа, он расположил свое сердце к посту и молитве и тут же стал главной мишенью для ярости сатаны. Дьявол не просто боялся того, что Павлово обращение может навредить его работе на земле, он сильно ревновал о том, что Павлу дано было откровение рая. Дело в том, что Писание говорит нам, что Люцифер был сброшен с небес и изгнан из славы Божьей присутствия. И вот с тех пор дьявол не может выносить даже мысли о том, что кто-нибудь меньше, чем он, может вкусить что-либо из рая. Он страшно завидует любому, который получил благословение созерцать то, что он потерял навечно. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня». Как известно, Бог никогда не выпускает демоническую силу ни на одного из своих слуг. Хотя Иова и удручал сатана, Господь поставил пределы вражьей власти удручать его. Сатана может досаждать нам, но он не в силах уничтожать ничью жизнь. Согласно Павлу, этот пес ада был допущен в его жизнь для того, чтобы гордость не вошла в его сердце. Дьявол приставил к Павлу этого ангела, чтобы жалить его плоть, доставлять ему физическую и душевную боль. И сатана велел этому бесу делать это непрестанно. «Бей Павла опять и опять! Бей его день за днем! Не щади его!» Однако зависть ослепила сатану в его действиях против Павла. Все то, что дьявол использовал, чтобы сломить его дух, шквал физических и душевных страданий, Бог обратил Павлу на пользу. Наверняка силы тьмы сопровождали Савла на его пути в Дамаск. В конце концов, он был образцом служения сатаны. Ревностный, богобоязненный, религиозный лидер, который совершал труд дьявола. Савл шел, чтобы вязать христиан и возвращать их назад в Иерусалим, где их бросали в тюрьму и подвергали пыткам. Но когда Павел был повержен на землю видением Христа, он тут же пал на лицо свое, вскричав: «Господь Иисус, покажи мне, что я должен делать». Он отказывался от пищи и сна в течение 3 дней, предавшись своим существом созерцанию Господа. Что, как вы думаете, происходило в аду в этот момент? Сотряслось все царство дьявола. Я представляю, как сатана срочно собирает совет, на котором назначает посланника, который будет представлен к Павлу пожизненно, чтобы иметь возможность пускать в ход все оружие ада против Савла. Сатана так инструктировал этого посланника: «Следуй за этим человеком неустанно. В твоем распоряжении весь арсенал ада. Твоя единственная миссия – разрушить веру Савла». Могу представить, какие муки этот демон доставлял Павлу. Потоки лжи, беспрепятственные воспоминания о каждом христианине, которого он мучил, о каждом преступлении, которое он совершал против имени Иисуса. То же сатана делает и с каждым верующим сегодня, чье сердце горит огнем ревности по Христу. Он посылает духов тьмы витать над нашими жизнями и нашептывать нам ложь с одним лишь намерением уничтожить нашу веру. Эти нападки сатаны являются следствием потери им своей собственной близости с Богом. Это одна из причин, почему дьявол постоянно пытается уничтожить Божьих святых. Он хочет лишить их покоя, их близких отношений с Отцом, их надежды на рай с Господом. Короче, всего того, что он потерял, когда был сброшен с небес. Оглянитесь на свое хождение с Богом. Возможно, в какой-то момент вы были теплы и жаждали больше приблизиться к Нему, страстно желая быть Ему полезными, и вы приняли решение перейти на сторону полного посвящения Иисусу.
Вы вдруг почувствовали такую тягу к молитве, какую никогда раньше не чувствовали, и Божьи интересы стали вашими интересами. Вы просили Иисуса оживить ваше сердце, излить свой Святой Дух на вас, сделать вас ходатаем за других и дать вам его бремена. Говорю вам, в тот самый момент вы попали под прицел ярости сатаны. Вы можете сказать, но этот период был очень недолгим в моей жизни. У меня больше уже нет такого рвения. Большую часть времени я живу под тучей отчаяния. Это ничего не значит. Даже сейчас ваша вера может шататься и быть близкой к падению. Однако сатана знает одну истину. Под горой ваших скорбей и тревог еще теплится искорка огня. И поскольку эти тлеющие угольки есть в вас, они в любой момент могут вновь разгореться в полыхающее пламя. Именно поэтому сатана не оставляет вас в покое, именно поэтому он вас продолжает огорчать. Он полон решимости не дать ни единого шанса Духу Святому возжечь вновь это пламя в вас. По этой причине Павел предостерегает нас помнить об уловках дьявола, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Если мы будем игнорировать тактику дьявола, мы можем дать ему возможность нанести нам ущерб, то есть взять верх над нами. Некоторые христиане считают, что мы не должны даже упоминать его имени, ибо это каким-то образом может дать ему славу. Однако Библия четко говорит, что если мы научены и знаем его умыслы, то у нас нет причин бояться его. Ведь сказано, что в эти последние дни сатана сойдет на землю в великой ярости, поэтому нам лучше знать его стратегию. Павел пишет: «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Павел здесь предельно ясно предостерегает нас. Сатана использует нечестивых людей в качестве посланников своей ярости и зависти. И согласно апостолу, эти люди проникли в церковь. Встречали ли вы когда-нибудь таких людей? Бывали ли вы когда-нибудь мишенью для ярости, когда они говорили слова, которые ножом резали вашу душу, слова, которые исходили прямо из дьявольских уст? Вы стали мишенью для их упреков, потому что ваша вера и ревность являются упреком для их полумирского образа жизни, наполненного любовью к удовольствиям. Другими словами, их слова есть проявление, бушующей против вас сатанинской зависти. Однако свет Евангелия разоблачает каждое дело тьмы, открывая Божьему народу все умыслы врага. Благочестивый царь Давид пишет о времени, когда его душа пребывала в унынии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Когда Давид писал этот псалом, его духовное состояние не было холодным или теплым. Напротив, по его словам, он душой желал и жаждал к Богу. И все же именно в это время сатана послал своих духов смущать и мучить Давида. Они бросали такое колкое обвинение в лицо этого благочестивого мужа. «Ну что, Давид, где же твой Бог?» Это еще больше разрывало сердце Давида, заставляя его восклицать: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой?» Обратите внимание на то, что сатана не спрашивал, где Бог. Он спрашивал, где твой Бог, Давид. Другими словами, где доказательства Божьей заботы и избавления для тебя? Когда Давид писал это, он был в бегах, преследуемый своим сыном Авессаломом. Он прятался по пещерам и испытывал мучения на всех уровнях – духовном, физическом и душевном. Большая часть Израиля отвергла его, включая некоторых из его самых близких друзей. Глубокая скорбь Давида по этому поводу слышится во всех его словах, когда он пишет: «Говорили мне всякий день». Но кто были те, кто говорили? Иногда сатана находит людей, готовых произнести нам вслух обидные, уничтожающие слова. Но большей частью враг использует для этого свои легионы бесов, посылая их на нас, чтобы потрясти нашу веру. Они нашептывают нам тонкие, но вместе с тем настолько опустошающие нас мысли, что они могут исходить только от самого лукавого. Даже самые благочестивые из верующих не избавлены от таких вражеских атак.
Так было с Давидом, который слышал такие обвинения: «У тебя нет дома, твоя семья отвергла тебя, у тебя куча проблем везде, куда ни глянь, Давид. Как ты можешь утверждать еще, что ты помазанник Божий?» Подобным же образом посланцы сатаны внушают нашему разуму те же самые обвиняющие мысли, заставляющие нас вопрошать Господа: «Господь, где же ты в этом кризисе? Почему я пью эту чашу боли и страданий от того, что столько обвинений возводится на меня? И почему ты не слышишь моих молитв? Я кричу к тебе день и ночь, но я не слышу ничего в ответ. Неужели мои слезы для тебя ничего не значат?» Мы знаем, что Давид ходил всегда в тесном общении с Господом, уповая на его верность. Он был мужем молитвы, призвавшим Господа во всех обстоятельствах его жизни. И Библия говорит, что Бог был с Давидом везде, куда бы тот ни шел, и во всем, что бы он ни делал. Сатана, должно быть, завидовал этому человеку и тем откровениям, которые он получал с небес, которые нашли отражение в псалмах. Неудивительно, что сатана послал злого духа, чтобы овладеть Саулом, этим царем-отступником, который как нельзя лучше мог бы выразить ярость ада против Давида, как написано: «И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Не поймите меня неправильно, сатане не было дела до способности Давида как воина, или до его артистических талантов, или до привлекательности его личности. Ничто из этого само по себе не представляло никакой угрозы для его царства тьмы. Содрогаться ад заставило другое, нечто особенное, что было в вере Давида, в его отношениях с Богом. И именно это сделало Давида мишенью номер один для сатаны. Этого человека преследовали, над ним насмехались, заставляли страдать, и по одной только причине: он ходил в близких отношениях с отцом. Так же происходит и сегодня со всяким настоящим искателем Бога. Сатана видит, что Господь с таким верующим, и что это он сам оставлен Богом, и от зависти он приходит в ярость. И действительно, зависть сатаны по отношению к Давиду видна в приступах ревности, проявляющихся Саулом. «И увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом. И стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене». Обратите внимание на то, что хотя Саул и негодовал на Давида, он еще и боялся. И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним. Здесь мы ясно видим, что дьявол боится любого праведного, молящегося, уповающего на Господа, верующего, мужчину или женщину. Иаков увещевает нас этой истиной, напоминая о важном оружии, которое нам было дано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Более всего сатана завидует и боится тех, кто постоянно пребывает с Господом в молитве и твердо настроен противостать ему в вере. Сатана боится даже небольшую армию из тех, кто припоясан для борьбы с ним в вере. Он трусит перед теми, кто встает на ноги, чтобы оказать ему сопротивление, и поскольку он боится вас, его стратегия – нейтрализовать ваш бойцовский дух. Дело в том, что нам всем предстоит борьба до тех пор, пока мы не умрем или пока не вернется Иисус. Нам могут быть даны периоды затишья, временного спокойствия, но до тех пор, пока мы живем на этой земле, мы вынуждены вести духовную войну. И конца этой войне просто не может быть. Вот почему Павел говорит, что Иисус дал нам оружие, сильное на разрушение твердынь. Нам дано оружие, которому сатана не в силах противостоять. Молитва, пост и вера. Некоторые христиане настолько сосредоточились на своей боли или на тяжести испытаний, что уже привыкли к нему, срослись с ним. Когда вы встречаете таких верующих, то единственное, о чем они могут говорить, это о своих страданиях. Вы никогда не услышите от них ни слова о победе Христа, одержанной им для них. Да не будет никогда так с народом Божьим. Пора нам уже отлепиться от наших теперешних скорбей.
Мы должны перестать смотреть на наши испытания и возвести свой взор на начальника этого сражения. Иисус держит в своих руках ключ ко всем победам, и Он обещал нам: «Я дал вам оружие, необходимое для битвы. Я готов и желаю укреплять вас в момент вашей слабости». Часто, когда мы говорим: «Я перешел на сторону посвящения себя Иисусу», это на самом деле означает просто то, что мы начали полностью полагаться на кровную жертву Христа. В 15 главе Бытия Бог заключил славный завет с Авраамом. Он велел патриарху взять телицу и козу и рассечь их пополам. Затем Авраам должен был взять горлицу и голубя и положить их на земле, одну часть против другой. Авраам все сделал так, как велел ему Бог, и когда эти животные лежали, истекая кровью, на трупы начали налетать хищные птицы. Внезапно Авраам почувствовал, как вокруг него стала сгущаться страшная тьма. Что это была за тьма? Это был сатана в панике. Дьявол прослышал о завете, который Бог заключал с Авраамом. Господь обещал произвести от Авраама сильный народ и благословить его семя навечно. Более того, Бог обещал дать во владение Аврааму землю ханаанскую. Именно это последнее обетование и возбудило зависть сатаны. Ханаан был территорией дьявола, землей идолопоклонников, его демонической твердыни на земле. И вот Бог говорит, что семя Авраамова придет и отнимет эту землю у него. Возлюбленные, когда вы вступаете в завет с Господом, Он говорит вам благие вещи. Он обещает: «Я буду удерживать тебя от падения и представлять тебя непорочным пред престолом Отца», которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Какова, как вы думаете, реакция сатаны, когда он видит, как все это происходит в вашей жизни? Сначала он видит, как славные обетования Нового Завета становятся вашими, когда вы посвящаете свою жизнь Иисусу. Это уже вызывает у дьявола приступ злобы и зависти. Сатана видит, что вы уповаете исключительно на кровную жертву Иисуса Христа в борьбе со всеми вашими плотскими желаниями и в умерщвлении их. И он знает, что это означает вызов для всего его царства тьмы. Поэтому он посылает своих хищных птиц, чтобы пожрать вашу жертву. Кто такие эти хищные птицы? Это мысли, рожденные адом и пришедшие к вам, чтобы смущать вас и заставить сомневаться в Христовой верности вам. Достаточно одного молящего, уповающего христианина, чтобы потрясти сами основания ада. И если этот христианин вы, тогда вы можете чувствовать, как над вами кружатся стаи хищных птиц, чтобы заставить вас дрогнуть. Я знаю много благочестивых верующих, которые в настоящий момент борются с глубоким ощущением неуверенности в себе. Они каждый день борются с ощущением своей бесполезности и никчемности. Они говорят себе: «Если бы я был настоящим верующим, я бы не испытывал этого постоянного беспокойства. Я бы не находился в таком плачевном финансовом положении». Нет, все это работа этих хищных птиц, стервятников из ада, которые приходят, чтобы похитить вашу жертву. Бог дал нам духовную стратегию того, как оказывать сопротивление от этой зависти и ярости сатаны. Что сделал Авраам, когда налетели эти стервятники? Писание говорит, что он отогнал их. Подобным же образом Господь показывает и нам, как обращаться с этими зловещими стервятниками. Мы не должны бояться дьявольских атак, потому что нам даны могущественные орудия для сражения. Каждый раз, когда ко мне приходит мысль, побуждающая сомневаться в могуществе Бога, я должен сопоставить ее с тем, что я знаю о моем любящем Боге. Я не могу принимать мысли как истинные, если они просто основаны на том, что я чувствую или ощущаю на тот момент. Они должны быть соизмеримы с обетованиями Иисуса, которые Он дал мне в отношении самого себя и той победы, которую Он одержал для меня. Один благочестивый пророк признался мне: «Недавно я подвергался искушению нечестивыми мыслями. Со мной такое произошло впервые. Но Дух Святой укрепил его: „Стой твердо в вере“.
Это не твои мысли, а не от сатаны. Дьявол хочет убедить тебя, что ты такой же нечестивый, как и те мысли, которые он тебе посылает. Он хочет поколебать твою веру. Просто стой в вере и уповай на Господа. Ты не утонешь. Ты подвергся нападению, так как ты потряс основание ада. Также Иисус противостал искушениям сатаны в пустыне, и дьявол отошел от него на время. Мы можем быть уверены в том, что Бог сегодня сделает то же самое и для нас, если мы будем стоять в вере, уповая на Его обетование, на Его Слово. Итак, дорогой святой, когда стервятники налетают на тебя, принося с собой мысли о твоем недостоинстве и шаткости твоего положения, отгоняй их Словом Божьим. Та жертва, которую Господь расположил твое сердце принести Ему, приятно Ему, и Он примет ее. Аллилуйя!
Сердце Христом излечено, рвется в небесную высь. В жизни все так изменчиво, только скалы держись. Скала наша, Бог небесный, Он верен в любви своей. Каков бы путь ни был тесный, только к Нему скорей. Страхи изгонит прочь, и будет твой мир обильным. Скоро минует ночь, и в обещаниях Бога окрепнет вера твоя. Не будет пугать дорога. Бог мой, скала моя. И в обещаниях Бога окрепнет вера твоя. Дорога, Бог мой, скала моя.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».